Рассказывала Элла Котлер.
С новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Артиллерийская перестрелка на границе между Южной Кореей и КНДР. Предложение Комитета Европарламента ввести санкции против российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Давка во время торжеств в Камбодже, унесшая сотни жизней. Седьмые старовойтовские чтения в Москве. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Артиллерия КНДР сегодня подвергла массированному обстрелу южнокорейский остров в Желтом море, где находится военная база армии Южной Кореи и поселки мирных жителей. По последним данным из Сеула, в результате были убиты двое военнослужащих, около двух десятков ранены. Есть пострадавшие среди гражданских лиц. Южнокорейские военные открыли ответный огонь. Мировое сообщество крайне обеспокоено и призывает обе стороны конфликта сохранять благоразумие. С подробностями Александр Гостев.
Принадлежащий Южной Корее маленький остров Ёпхендо в Желтом море, примерно в нескольких километрах к югу от территории Северной Кореи, вблизи морской демаркационной линии, которую южнокорейцы считают границей, а северные корейцы нет, подвергся внезапному обстрелу с территории КНДР 23 ноября во второй половине дня по местному времени. По информации южнокорейской стороны, по острову в течение нескольких минут было выпущено не меньше 50 снарядов. В результате на военных складах и в нескольких рыбацких поселках возникли сильные пожары, были разрушены многие постройки, отключилось электричество среди жителей. По официальным данным, их на острове более 1700, началась паника. Известно, что южнокорейские военные открыли ответный огонь по северокорейской территории. Официальный Сеул распространил заявление, в котором обвинил Северную Корею в умышленном и спланированном нападении и нарушении перемирия, заключенного в 1953 году. Сеул заявляет, что в случае новых провокаций со стороны Пхеньяна будет готов принять меры, однако сейчас делает все, чтобы не допустить разрастания конфликта. Государственное информационное агентство КНДР спустя несколько часов коротко сообщило, что в инциденте виновны военные Южной Кореи, якобы открывшие огонь первыми. Это одно из самых крупных открытых боевых столкновений между Северной и Южной Кореями с момента окончания войны 57 лет назад. Соединенные Штаты и Европейский Союз резко осудили действия КНДР и обстрел южнокорейского острова. Германия призвала обе стороны к сдержанности. Вот что сказал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле.
Я очень обеспокоен развитием событий. Тот факт, что было использовано насилие, очень беспокоит нас здесь, в Европе. Мы обращаемся ко всем сторонам с призывом сдерживать себя. Надеемся на то, что разум и примирение возобладают.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те, кто инициировал обстрел острова, заслуживают осуждения. А вот что сказал премьер-министр Японии Наото Кан.
Во-первых, я обратился к своим сотрудникам с просьбой приложить все силы для того, чтобы собрать информацию об этом инциденте. Во-вторых, я попросил их быть готовыми к любому развитию событий. Это два распоряжения, которые я отдал.
Китай призвал обе стороны к сдержанности, а также к возобновлению шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Однако еще сутки назад, до сегодняшнего конфликта, специальный представитель США по КНДР Стивен Босуорт заявил, что Вашингтон не собирается пока возобновлять эти переговоры на фоне недавно появившихся сведений о строительстве в КНДР нового завода по обогащению урана. Александр Гостев, Радио Свобода.
Причина нынешнего всплеска вооруженного противостояния между южнокорейскими и северокорейскими военными – это неурегулированность корейской проблемы, считает специалист по проблемам корейского полуострова, бывший российский дипломат Валентин Моисеев.
Дело в том, что ни та, ни другая сторона не признает демаркационную линию, которая как граница, разделяющую север от юга. Это, так сказать, временная линия, притом установленная, собственно, не корейцами, а кем-то другим в результате Корейской войны 50-53 года. С другой стороны, по морю эта линия вообще никак не проведена. И идет постоянная борьба за эти острова, которые находятся, одни считают это островами своими, другая сторона считает это островами своими. Нужно иметь в виду, что периоды всплеска напряженности, они повторяются с завидной регулярностью, потому что и та сторона заинтересованы в поддержании определенного уровня напряженности в отношениях между друг другом. Иначе, ну, во-первых, мировая общественность вообще потеряет интерес к северу и югу, и вообще к корейскому полуострову, с одной стороны, а с другой стороны, во внутриполитических целях такая напряженность нужна как Северной Корее, так и Южной Корее. И потому в районе демаркационной линии вот эти обстрелы из автоматического оружия или стрелкового оружия, они идут регулярно. Другое дело, что я, например, не помню, чтобы столь массивный артиллерийский обстрел проводился за последние, может быть, даже 20-30 лет.
Это был эксперт по корейскому полуострову Валентин Моисеев. А вот как ответил на вопрос, может ли артиллерийская перестрелка на границе привести к возобновлению полномасштабной войны между двумя странами, специалист по Северной Корее, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.
Новую войну начинать никто не собирается. Таким вот у нас способом северокорейцы пытаются привлечь к себе внимание. Они уже несколько лет изо всех сил пытаются добиться возобновления полномасштабной экономической помощи, которая была прекращена в 2008 году, когда к власти в Сеуле пришло правительство Ли Мёнбака. Ну вот это такой вот способ напомнить о своем существовании. А чтобы американцам о своем существовании напомнить, они пригласили американскую делегацию и показали им много-много центрифуг, которые денно и ночно делают качественный очищенный уран. Тоже такое вот послание. Вы там в Белом доме нас слышите? Мы есть, мы здесь, мы очень опасные, мы абсолютно непредсказуемые. Мы, если голодные, господи, что мы только сделать не можем, не забудьте нам дать денег. Ну, вот такое вот послание. Ну, наверное, есть еще и внутриполитические соображения. Там ведь молодому 27-летнему блистательному товарищу Ким Чон Ыну нужно доказать генералам, что он суровый. Однако я думаю, что это уже второстепенно. Денег просят. Всегда так просят. А воевать никто не собирается, конечно. Какая война? Она никому не нужна и в кошмарном сне не нужна.
Соединенные Штаты исключают возможность возвращения к шестисторонним переговорам. То есть реакция это обратно той, которой добиваются, по вашим словам, в Северной Корее. Какие могут быть дальнейшие шаги? Они могут пойти на дальнейшую эскалацию?
Конечно. Они будут и дальше повышать напряженность. Они будут делать все больше и больше урана. Скорее всего, они скоро проведут третье ядерное испытание. Много чего интересного нас ждет. И они будут постоянно напоминать американцам и южнокорейцам. Мы здесь. Мы никуда не делись. Мы по-прежнему такие же опасные. Однако мы готовы стать менее опасными, если вы нам за это заплатите.
Может ли так случиться, что в своих действиях Северная Корея перейдет какую-то черту, после которого мировое сообщество прекратит вот эту политику выжидания?
Честно говоря, я не знаю, что они должны для этого сделать. Вот если они завтра обстреляют Сеул, а я это говорю, сидя, в общем, совсем рядом с северокорейской границей, и то ведь никакой войны не будет. Ну, то есть, если они будут всерьез лупить из всех имеющихся орудий по Сеулу полчаса-час, война начнется, наверное. А 5-6 снарядов ничего не изменит. Южная Корея отреагировать не будет. Южная Корея войны боится. Потому что она знает, что в случае крупномасштабной войны она ее выигрывает, гарантированно. Но выигрывает ценой таких потерь, которые для Южной Кореи совершенно неприемлемы. Да вдобавок второй вопрос. Что делать после того, как Южная Корея победит? Они не очень хотят связываться с реконструкцией Севера.
Это был эксперт по Северной Корее Андрей Ланьков. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате артиллерийской перестрелки на границе между Южной Кореей и Северной Кореей погибли двое южнокорейских военнослужащих, ранено около 20 человек, в том числе мирные жители. В столице Камбоджи Пномпене в результате массовой давки погибли 378 человек, более 750 ранены. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над территорией самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, заявил президент Грузии. В Бельгии, Нидерландах и Германии во вторник задержаны 10 исламистов. Некоторые из них арестованных подозреваются в подготовке теракта в Бельгии. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар, и некоторые темы программы. Военное столкновение острова Йенпхендо резко обострило отношения между Северной и Южной Кореей. Кому и почему выгоден конфликт? Комитет по международным делам Европейского парламента поддержал санкции против чиновников, которых считают причастными к гибели юриста Сергея Магнитского. Можно ли устыдить российскую власть? Названы лауреаты премии «Большая книга. Как и куда движется русская литература». Программа «Время свободы». Итоговый выпуск. 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кубрин. Кирилл рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Кирилл, главная международная новость сегодня – это артиллерийская перестрелка между Северной и Южной Кореями. Что-нибудь пишут газеты западные об этом?
Ну, естественно, анализа еще никакого нету, и непонятно, куда разворачивается ситуация, поэтому статьи носят информационный характер. Вот образчик такого рода текстов «Нью-Йорк Таймс», американская газета, автор Марк Макдоналд. Соединенные Штаты осудили нападение и потребовали прекращения этих действий, сообщают информационные агентства. Китайские официальные лица заявили о своей обеспокоенности ситуации и призвали стороны вернуться за стол переговоров. «Мы надеемся, что будет предпринято еще больше усилий для того, чтобы установить мир и стабильность на Корейском полуострове», сказал представитель Министерства иностранных дел на брифинге в Пекине. «Судя по поведению властей КНР, они ничего не знают о мотивах северокорейской стороны», пишет Марк Макдоналд. «Следует изучить все детали того, что произошло», отметил тот же представитель Китая на брифинге. «Пекин хотел бы по-прежнему оставаться в тесном контакте с обеими сторонами в вопросе о ядерной программе Пхеньяна». Британский министр иностранных дел Уильям Хейк осудил «неспровоцированное нападение», это в кавычках цитата, и призвал Пхеньян воздержаться от враждебных действий. Газета «Нью-Йорк Таймс» вспоминает инциденты последних недель, в частности, в начале ноября, когда южнокорейский военный корабль обстрелял северокорейский траулер, нарушивший морскую границу между государствами. Естественно, уделяется место и мартовской истории, когда военный корабль Южной Кореи был потоплен в том же районе. А Сеул и ряд международных организаций обвинили в произошедшем Пхеньян. И в заключении обзора статьи Марка Макдоналда приведенное там мнение южнокорейского эксперта, который оценивает намерения КНДР так, цитирую: «Вашингтон оказался глух к ситуации с Северной Кореей, и Пхеньян как бы заявляет: посмотрите, мы живы, мы еще можем создавать проблемы. Нас невозможно игнорировать». И напомню, статья Марка Макдоналда в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ну, Радио Свобода продолжает следить за ситуацией на Корейском полуострове в информационных часах. А сейчас вернемся к обзору прессы, продолжим его какими-то другими материалами на какие-то другие политические темы. Что пишет еще?
Той же «Нью-Йорк Таймс» довольно забавная и показательная история о том, как некий мошенник выдал себя за одного из лидеров афганских талибов и что из этого вышло. Авторы статьи Декстер Филкин и Карлотта Гал. «Все последние месяцы единственным фактором, который вселял оптимизм в исход переговоров между талибами и афганскими официальными лицами, было появление за столом некоего лидера повстанцев по имени Мулла Ахтар Мухаммад Мансур, которого считали одним из главных командиров Талибана. Но сейчас выяснилось, что мистер Мансур вовсе не мистер Мансур. Вообще, этот эпизод можно было бы вставить в какой-нибудь шпионский роман. США и Афганистан заявили, что этот афганец оказался обманщиком. Соответственно, все переговоры, которые велись на достаточно высоком уровне, да еще и при участии НАТО, ни к чему не привели. Это не он, сказал западный дипломат в Кабуле, который был вовлечен в контакты, и мы дали ему много денег. НАТО и афганские официальные лица сообщили, что с этим человеком, который приезжал из Пакистана, встречались 3 раза. Более того, фальшивый лидер талибов посетил президента страны Хамида Карзая, и навстречу жулика доставили на натовском самолете. Это газета «Нью-Йорк Таймс».
Остап Бендер.
Вот комическую тему в завершении, но уже без всякой политики. Это уже не «Нью-Йорк Таймс», но другое нью-йоркское издание. У нас сегодня такое концентрированный Нью-Йорк. Это знаменитый еженедельник «Нью-Йоркер». Запись в блоге на сайте этого издания, автор Мэйси Хелфорд. Тема, обсуждающаяся уже несколько дней, автобиография Марка Твена. Книга вышла только что, так как по завещанию писателя ее публикация должна была состояться только через 100 лет после его смерти. О главном содержании автобиографии, которая называется «Марк Твен собственной персоной. Иллюстрированная биография», о жизни писателя сказал уже много. Мэйси Хелфорд выбирает частность, но частность очень красноречивая. Она приводит меню обеда, данного по поводу 70-летнего юбилея Марка Твена. Вот этот документ. Цитирую. «Три трепещите. Устрицы, консоме из зеленой черепахи, жаркое по-перегерски, филе горбыля в кляре с огурцами и картофелем, седло барашка а-ля кольбер, фаршированное помидорами, пресноводная черепаха по-балтиморски с грибами на тосте под сливочным соусом с щербетом и вишневой настойкой, куропатка и утка-красноголовка с мамалыгой и смородиновым желе, салат из сельдерея с майонезом, разное мороженое, пирожные, конфеты и кофе, напитки, херес, сатерн, шампанское, минеральная вода и крепкое. Это вот такое меню, и Мэйси Хелфорд сначала задается вопросом, куда же в современном мире делись зеленые черепахи, но потом говорит, что ее не столько расстраивает то, чего она не знает, сколько то, что знает, и может даже при желании иногда съесть или выпить. Она пишет: устрицы, шампанское и конфеты навсегда.
Жестоко, Кирилл, потому что до конца программы еще немало времени, а есть уже хочется. Спасибо. Обзор западной прессы сегодня подготовил Кирилл Коврин. Продолжаем программу «Время свободы». Комитет Европарламента по международным делам проголосовал за санкции в отношении российских чиновников, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Их могут лишить виз и заморозить их счета в европейских странах. Резолюция по визовым и экономическим санкциям будет представлена Европарламенту для одобрения в декабре этого года. Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре прошлого года. Его коллеги полагают, что уголовное дело в отношении него было местью за показания о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. Рассказывает Любовь Чижова.
Речь идет о примерно 60 госслужащих, среди которых глава Следственного комитета МВД Алексей Аничин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, заместитель руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин. В список также входят высокопоставленные чиновники Следственного комитета при МВД, следователи и сотрудники МВД и Генпрокуратуры, следователи и судьи, которые, по мнению сотрудников фонда «Эрмитаж Капитал», были причастны к гибели Сергея Магнитского, говорит член Европарламента Ежи Бузик.
Гибель Сергея Магнитского вызывает глубокую грусть. Этот молодой человек, с нашей точки зрения, боролся с коррупцией. Важно провести глубокое, непредвзятое и заслуживающее доверие расследование с тем, чтобы привлечь причастных к его смерти к ответственности.
Руководитель и коллега Сергея Магнитского Джемисон Файрстоун, глава аудиторской компании Firestone Duncan, объясняет, почему было принято решение о введении визовых и экономических санкций для ряда российских чиновников.
Это сделано, потому что внутри России невозможно наказывать эти люди. А санкции – это очень простая. Первый – это просто аннулировать все визы для этих людей, их семьи, и не дадут визы на будущее. А второй санкции – это заморозывать, арестуют все активы, которые эти люди имеют внутри Евросоюза. Это включает деньги, актив, имущество, и не разрешает им работать и покупать вещи внутри Евросоюза.
О том, помогут ли санкции Европарламента наказать виновных в гибели Сергея Магнитского, рассуждает российский правозащитник Валерий Борщев.
Конечно, мне, как российскому гражданину, стыдно, что наказывают тех, кто причастен к гибели Магнитского, не в России, не российское правосудие, не российский парламент, а Европарламент. Стыдно это. Но я надеюсь, что эта мера, это внимание Европарламента повлияет все-таки на наших российских исследователей и политиков и заставит взглянуть на дело по совести. Не по-чиновничьи, не покрывая каких-то лиц близких или высокопоставленных, или еще по каким-то соображениям, а по принципам правосудия. То есть те, кто виновны, должны быть наказаны.
Говорил российский правозащитник Валерий Борщев. Юрист Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» более года назад. По данным судебных экспертиз, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве в седьмой раз открылись старовойтовские чтения. В них участвуют ученые, историки, правозащитники, социологи, бывшие действующие руководители госструктур. 20 ноября исполнилось 12 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. В Государственном университете Высшей школы экономики, где проходят старовойтовские чтения, побывала Елена Поляковская.
Возможно ли в России правовое государство? Так звучит тема седьмых старовойтовских чтений. Галина Старовойтова была среди тех, кто пришел в российскую политику на волне перестройки и гласности. Она последовательно отстаивала демократические идеи, одной из которых было строительство правового государства. Президент Санкт-Петербургского общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова уверена, что если бы ее сестра присутствовала на круглом столе, посвященном этой теме, то принимала бы в обсуждении живейшее участие.
Разумеется, она бы тут играла какую-то активную роль. Мне приходится как не специалисту просто вникать, иногда задавать вопросы. И еще у меня есть такая личная, пожалуй, проблема. Мне иногда хочется выступить, а то у нас, видимо, семейная. Но я все время себя торможу. Я вынуждена сдерживаться, потому что невольно будут сравнивать. Нельзя, нельзя. Я имею совесть. Разумеется, она бы выступила с критикой против каждого выступающего. Но с критикой не просто там на уровне «сам дурак», а с какой-то содержательной критикой она выступила бы и в ответ на выступления Саттарова, и Паина, и Иванова, и Гефтера. Не сомневаюсь. Я это чувствую биологически, потому что даже мне хочется, но мне не хватает знаний. А уж она бы точно выступила.
В конце 80-х годов прошлого века многим в России казалось, что стоит лишь изменить законы, и все станет на свои места. Однако юристы и политологи замечают, что пережитки советской правовой системы удивительно живучие в современной России. Главным препятствием на пути строительства правового государства является нынешняя российская власть, считает президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Саттаров.
Мало принять закон, важно, чтобы этот закон соответствовал неформальным практикам власти, соответствовал представлениям граждан о справедливости и о праве. А эти разрывы по-прежнему существуют, и хотя законы у нас, в общем-то, вполне европейские, а сознание и практика еще далеко не европейские. И прежде всего, практики власти, конечно.
А общество готово к правовому государству?
Общество движется к нему, как правильно здесь говорилось, еще с середины 90-х годов. Это стало проявляться не на уровне лозунгов «даешь демократию», а на уровне практики. И сейчас просто главным препятствием является власть, к сожалению.
Причина сохранения многих стереотипов в обществе – выстроенная за последние десятилетия вертикаль власти, считает доктор политических наук, один из организаторов старовойтовских чтений, политолог Эмиль Паин.
Общество не готово, потому что его не готовят. Или его готовят прямо к противоположному. В этом смысле у меня совершенно однозначное мнение. Вертикаль власти – не следствие особой ментальности русского народа. Она причина, сохраняющаяся вертикаль, она и причина сохранение многих стереотипов и ценностных установок нашего общества.
Несмотря на то, что новые правоприменительные практики тяжело приживаются в России, тем не менее нельзя не заметить и некоторые позитивные веяния. К таковым, по мнению политолога Георгия Саттарова, можно отнести желание людей решать споры в суде.
То обстоятельство, что они стали охотно идти в суд, это самое важное доказательство.
Обсуждения на старовойтовских чтениях проходят эмоционально. Несмотря на то, что в дискуссиях принимают участие люди, которые стоят на одной идеологической платформе, взгляды на современные проблемы и пути их решения у них зачастую очень разные. По словам политолога Эмиля Паина, чрезвычайно важно, чтобы обсуждения общественно значимых тем приводили бы хоть к какому-то сближению позиций.
Несмотря на то, что понятно, это совещание, заседание, конференция, хлябе не берсни не разверзнет, но вода камень точит. И даже вот тому сообществу, в общем, довольно близких между собой людей, нужно договориться до некоторых вещей. Существуют большие расхождения, и вот нам стоит обсудить и до чего-то в конце концов договориться, потому что от этого чрезвычайно много зависит. Если врач не излечился, то лечить не может.
Большинство выступавших говорили, что почти за два десятилетия России не удалось значительно продвинуться на пути построения правового государства. Более того, очевиден отход от основ правового государства, которые наметились в 90-е годы, хотя и не были закреплены тогда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея заявила, что обстрел ее артиллерии южнокорейского острова стал ответом на агрессивные действия Южной Кореи. Ранее Сеул обвинил Северную Корею в нарушении перемирия и спланированном нападении. В результате обстрела погибли двое южнокорейских военнослужащих, ранено около 20 человек, в том числе мирные жители. Международное сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове. В столице Камбоджи Пномпене в результате массовой давки в понедельник вечером погибли 378 человек, более 750 получили ранения. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над территорией самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Европейском парламенте. В Бельгии, Нидерландах и Германии во вторник задержаны 10 исламистов. Как сообщают бельгийские власти, некоторые из арестованных подозреваются в подготовке теракта в Бельгии. Другие предположительно вербовали боевиков для одной из чеченских экстремистских группировок. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в ночь на 6 ноября, перенес еще одну операцию на голени. Сейчас он в послеоперационной палате. Комитет Европарламента по международным делам единогласно одобрил введение санкций против российских чиновников, которых бывшие коллеги юриста Сергея Магнитского считают причастными к его гибели. Эксперты ОБСЕ, участвующие в расследовании гибели белорусского оппозиционного журналиста Олега Бибинина, подтвердили версию самоубийства. Коллеги Бибинина и активисты белорусской оппозиции выражали сомнения в этой первоначальной версии властей. В Новосибирске возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 8-месячного ребенка, которому не была вовремя оказана медицинская помощь. Свадьба британского принца Уильяма, сына принца Уэльского Чарльза и покойной леди Дианы и его подруги Кейт Миддлтон состоится 29 апреля будущего года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщила во вторник британская королевская семья. Мы продолжаем программу. У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Валентин, я обратил бы внимание прежде всего, не на материалы, которые сегодня опубликованы, а их, как всегда, много, и, на мой взгляд, многие из них очень интересны, а на то, что мы объявили конкурс для наших читателей и слушателей. Речь идет о конкурсе на лучший видеоролик о гражданском обществе в России. Ну, постоянные читатели сайта знают, что у нас есть специальный проект и постоянная страница, которая называется «Гражданское общество Self-Made». И вот в рамках этого нашего проекта мы проводим видеоролик, так называемые пользовательские видеоролики, то есть те ролики, которые вы сами можете изготовить и отправить на наш сайт. С вашей помощью мы надеемся узнать о людях, которые проявляют общественную инициативу и делают это вне рамок существующего в России политического режима. Эти люди пока не объединены в партии, они не ворочают миллионами и чаще всего полагаются только на собственные силы, а, собственно, на что им еще полагаться. Но они делают свое дело убежденно и делают это, ну, как бы не задумываясь о том, что им за это будет, награда ли это или, наоборот, неприятности, которым часто испытывают гражданские активисты в России. Собственно, именно так делали свое дело и делают защитники Химкинского леса и Байкала, активисты Архнадзора или Гринпис, солдатские матери или так называемые синие ведерки. Просто не про всех гражданских активистов мы знаем, и мы надеемся с вашей помощью ликвидировать этот пробел в своих знаниях. Вы можете рассказать о себе, своих друзьях, своих соседях, о тех, кто помогает им, и о тех, кто им мешает. Наши условия все изложены на сайте «Радио Свобода». Условия касаются того, что ролик не должен быть очень длинным. Лучшая длина – это 3 минуты, ну, максимум 5, потому что иначе это будет слишком тяжело для размещения в интернете. Председатели жюри конкурса – писатель Виктор Шендерович. В жюри также вошли директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, журналисты «Радио Свобода» Михаил Шевелев и Анна Качкаева и известный кинодокументалист Тофик Шахвердиев. Итоги конкурса мы будем подводить ежемесячно, и победителей ждут, естественно, какие-то сувениры и награды. А самый главный победитель будет объявлен в конце будущего года. Так что я приглашаю вас к участию в этом конкурсе. Мне кажется, это может быть и интересно, и полезно всем тем, кого интересуют проблемы гражданского общества в России. И еще одно короткое объявление. Завтра в режиме онлайн на ваши вопросы будет отвечать главный редактор «Радио Свободы» Кирилл Кобрин. Он будет говорить с вами о Льве Толстом. Очень рекомендую поучаствовать в дискуссии с 12 часов по московскому времени.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И мы перейдем к главной международной новости, трагической, к новости о событиях в Камбодже. В столице страны Пномпене в массовой давке погибли 378 человек. Таковы последние данные. Более 750 человек пострадали. Предстоящий четверг объявлен днем траура по жертвам давки на мосту через реку Тонлесап, рассказывает Малика Рахманова.
Трагедия произошла в Пномпене в последний день фестиваля воды, одного из важных праздников в Камбодже, который отмечается по традиции ежегодно в конце ноября. В празднике, по разным данным, принимало участие около 2 миллионов человек. Давка, по словам очевидцев, началась на узком мосту через реку Тонлесап, однако ее причины пока точно неизвестны. Многие погибшие были затоптаны толпой. Люди падали с моста в реку, что привело к еще большему числу жертв. Среди погибших много подростков. Основной причиной смертей официальные источники называют удушье и повреждение внутренних органов. Больницы столицы переполнены и не успевают помогать всем раненым. Вот что рассказали агентству Reuters родственники погибших. Камбоджиец Хэнк Нэнг.
Я пришел, чтобы предъявить полиции документы и забрать тело дочери.
52-летняя женщина Сансупа потеряла в этот день дочь с тестем.
Они сказали мне, что хотят посмотреть лодочный парад вечером около 7. Затем они пропали. Я пошла прямо в больницу и узнала там, что оба они погибли.
Власти страны утверждают, что число погибших может возрасти, поскольку среди раненых есть люди с тяжелыми увечьями. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал происшествие самой страшной трагедией страны со времен массовых убийств в период правления режима красных кхмеров.
Я потрясен трагедией, случившейся ночью 22 ноября. Это первый такой случай со времен режима Пол Пота.
Хун Сен поручил провести тщательное расследование случившегося. Созданы 3 правительственных комитета для следствия, опознания погибших и установления причин смерти каждого из них. Четверг в Камбодже объявлен днем траура.
Прошу вас проявить понимание и простить меня за эту ужасную ситуацию. В четверг, 25 ноября, в день траура, я выражу соболезнования всей стране в связи с гибелью людей.
Сказал премьер-министр страны Хун Сен. По распоряжению премьер-министра по всей стране будут приспущены государственные флаги. Правительство страны пообещало выплатить более $1000 семьям погибших и по $250 раненым. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
А
Администрация социальной сети Facebook во вторник восстановила личный аккаунт экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который был закрыт 20 ноября. В заблокированном профиле публиковались новости о последних событиях, связанных с делом «ЮКОСа». На сайте пресс-центра бывшего главы нефтяного концерна появилось следующее уведомление.
Здравствуйте, Михаил. Благодарим за предоставленные документы. Ваш аккаунт был временно заблокирован в связи с проверкой подлинности данного профиля. После рассмотрения вашей ситуации мы определили, что ваш аккаунт был заблокирован по ошибке. Мы приносим извинения за неудобства, с которыми вы столкнулись. Ваш аккаунт был восстановлен, и теперь вы можете войти на сайт. Будьте уверены, что все изображения удостоверения личности были полностью удалены с наших серверов.
Письмо подписано представителем администрации сайта Натальей, без фамилии. Персональный аккаунт Михаила Ходорковского был открыт в начале второго судебного процесса над бывшими совладельцами компании «ЮКОС». Его ведет пресс-центр Ходорковского и Лебедева. На момент закрытия страницы на Facebook количество друзей Ходорковского составило почти 5000 человек. В связи с тем, что 5000 – это лимит числа друзей для подобного аккаунта, посетителям предлагалось перейти на безлимитную страницу facebook.com/Михаил Ходорковский. Между тем, в заявлениях представителей пресс-центра отмечается, что требование администрации сайта предоставить сканированную копию паспорта Ходорковского выглядит по меньшей мере странным.
Отсканировать паспорт человека, находящегося в заключении, невозможно. В местах лишения свободы он изымается. Кроме того, до этого 1.5-2 года их, администрацию Facebook, это не волновало.
До начала оглашения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по их второму уголовному делу осталось меньше месяца. Оглашение начнется 15 декабря. Вот как историю с блокированием страницы Михаила Ходорковского в социальной сети Facebook комментирует сотрудник пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Максим Дбар.
Есть ли у вас какие-то предположения, кто мог пожаловаться на страницу, из-за чего она была заблокирована?
Вы знаете, я, честно говоря, даже не располагаю информацией, жаловался ли кто-то вообще. Дело в том, что страница была заблокирована в выходные, и никаких объяснений на тот момент у нас просто не было, то есть ни объяснений, ни уведомлений. Ну вот, поэтому причины блокировки на тот момент нам были неизвестны. А позже в своем письме администрация Facebook сказала, то, что аккаунт был временно заблокирован в связи с проверкой подлинности профиля аккаунта.
Но ведь эту проверку должен был кто-то инициировать?
Вы знаете, я, честно говоря, я не хочу и не могу вдаваться в область предположений. У меня есть такая информация от администрации Facebook. Они не говорят о причинах, по которым была проведена проверка. Ну вот, поэтому предполагать я в данной ситуации просто не могу. У меня недостаточно для этого информации.
Скажите, вы как-то связываете время блокировки этой страницы с тем, что приближается день начала оглашения приговора Лебедеву и Ходорковскому?
Я не хотел бы увязывать это как-то вот с какими-то там политическими или иными ситуациями, которые вот сейчас происходят или которые грядут. Нам было сказано то, что аккаунт был заблокирован по ошибке. К настоящему моменту он разблокирован, то есть служба сервиса Facebook достаточно оперативно.
И последний вопрос. Вот насколько, по вашим оценкам, вот эта страница на Facebook сказывается на посещаемости страницы пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева?
Его страница Михаила Ходорковского в сети Facebook, она не является каким-то, знаете, рекламным такой завлекалочкой для сайта. Мы публикуем на этой странице материалы с сайта, мы публикуем новости, которые связаны с Михаилом Ходорковским. И это дополнительная возможность информировать тех людей, которым удобнее получать информацию не напрямую на сайте, а через социальные сети. Эта страница пользуется популярностью как раз к моменту этого недоразумения, я так его назову. Количество друзей у страницы Михаила Ходорковского перевалило за 5000. Это достаточно высокий показатель для Facebook.
Это был сотрудник пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Максим Дбар.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея заявила, что обстрел ее артиллерии южнокорейского острова стал ответом на агрессивные действия Южной Кореи. Сеул ранее обвинил Северную Корею в нарушении перемирия. Международное сообщество выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове. В столице Камбоджи Пномпене в результате массовой давки в понедельник вечером, по последним данным, погибли 378 человек, более 750 пострадали. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в Страсбурге. В Бельгии, Нидерландах и Германии во вторник задержаны 10 исламистов. По сообщению местных властей, некоторых из арестованных подозревают в подготовке теракта в Бельгии. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый в ночь на 6 ноября, перенес еще одну операцию на голени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прокуратура пожирает своих. Последнее слово прокурора Чекалина.
Комментарии экспертов.
Губернатор Ткачев. Секрет непотопляемости после трагедии станицы Кущевская.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. О православном аде писателя Льва Толстого.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас очередь новостей экономики. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Сыктывкаре выездное заседание Президиума Госсовета, посвященное реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Российские власти занимаются этой проблемой уже не один год, однако ситуация в отрасли, по мнению экспертов, по-прежнему остается бедственной. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Постоянный рост платежей в сфере ЖКХ при отсутствии видимых изменений в качестве и надежности коммунальных услуг является сегодня основной проблемой отрасли, отмечает в своем докладе к заседанию рабочая группа Госсовета. Причинами бедственного положения российского жилищно-коммунального хозяйства в документе, в частности, называется высокий износ жилого фонда и коммунальной инфраструктуры, неэффективное тарифное регулирование и низкий уровень инвестиций, а также сложность и запутанность систем управления в сфере ЖКХ, в том числе недостаточная ответственность и прозрачность управляющих компаний. Дмитрий Медведев за последние месяцы провел несколько совещаний, связанных с реформированием коммунального хозяйства страны, объявив, что тема качества его услуг станет на ближайшее время одной из ключевых в работе главы государства с региональными властями. Проблемами ЖКХ власти пытались заниматься и раньше, однако ситуация в отрасли меняется слишком медленно. В чем здесь причина? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Реальные реформы, самые необходимые реформы, не проводятся. Я имею в виду реформа, которая бы привела к тому, чтобы существовала реальная конкуренция на рынке ЖКХ-услуг. Есть объективные, кстати, причины. Когда в начале 90-х годов приватизировался, в том числе жилой фонд, мы не задумывались о том, к чему может привести преобладание так называется распределенных форм собственности на жилье. Когда у нас собственники жилья – это не институционально организованные собственники, а отдельные граждане. Вот сейчас выясняется, в последние годы, что даже если бы и хотели работать на этом рынке компании, то иметь дело вот с такими неорганизованными собственниками, с гражданами по отдельности, очень трудно.
То есть, иначе говоря, такая ситуация в какой-то степени мешает созданию на рынке нормальной конкурентной среды.
Действительно, на этом рынке нету конкуренции. Бывшие ДЭЗы были раньше в организационно-правовой форме муниципальных унитарных предприятий, потом вроде бы сменили эту форму, стали даже акционерными обществами, но они так и остались аффилированными с местными органами власти. Свои компании работают, свои компании выигрывают эти тендеры, никакой конкуренции здесь нет. Плюс к развитию конкуренции не располагает система тарифообразования. Она по-прежнему старая, то есть директивное тарифообразование. Риски для тех, кто бы хотел зайти на этот рынок, велики, потому что неизвестно, что там государству и органам власти захочется изменить завтра. Сначала говорят умеренное тарифообразование, потом скажут ускоренное. Вот по совокупности у нас и получается, что конкуренция не развивается, а страдаем мы, потребители жилищно-коммунальных услуг.
Сейчас много говорят о том, что необходима программа реформирования ЖКХ. На ваш взгляд, какие практические действия необходимо предпринять в первую очередь, чтобы начать что-либо менять?
Самое главное действие – это откровенный и честный анализ. Почему не идет реформа, собственно говоря? Дальше есть совершенно практические шаги. Мы пересматриваем порядок тарифообразования в этой сфере. Мы отказываемся от директивного тарифообразования. У нас регулирование тарифов должно происходить на основе применения норм антимонопольного законодательства. Если там управляющая компания необоснованно повысила тарифы, то, соответственно, к ней применяются такие санкции, что ей мало не покажет. Ну и плюс наводить порядок с тендерами, с тем, чтобы неаффилированные компании у нас выигрывали. Но тут, к сожалению, тоже быстро не получится, потому что мы затрагиваем проблему неэффективности чиновничьего аппарата, его в том числе коррумпированности. Нам придется опять заниматься той же самой административной реформой, чем, в общем-то, властям не очень-то хочется заниматься. А если они занимаются, у них не очень-то и получается.
В России уже принят закон об энергоэффективности и энергосбережении. Можно ли ожидать, что эти программы приживутся в системе ЖКХ и начнут приносить людям реальную пользу?
У нас из реального может быть то, что запретят, заставят нас перейти на энергоэффективные лампочки. Но если к этому будет сведена вся реформа или к датчикам по контролю за расходом воды, то, конечно, это не реформа. Состояние фондов и состояние качества предоставляемых услуг, увы, не изменится. Вот я опасаюсь, что именно к этому у нас на самом деле ведется, вот к таким бантикам, знаете, лампочки, счетчики, на которые, правда, будут потрачены большие деньги, но за ними не будет стоять реальная реформа, потому что реальная реформа требует решения очень глубоких фундаментальных проблем, вплоть до решения проблемы неэффективности чиновничьего аппарата.
Тем не менее, зима наступает, и, скорее всего, без аварий в коммунальном хозяйстве вновь обойтись не удастся.
Здесь чудес не бывает, к сожалению. Если у нас за многие годы общее состояние основных фондов практически не изменилось, то есть износ достаточно велик, там 60-70%, особенно по котельным, то все это рвется, естественно, в самый неподходящий момент. Остается надеяться, что зима будет не очень суровой.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередную рубрику «Экономическая панорама» подготовил Иван Трифилов. И завершая этот информационный час программы «Время свободы», поговорим о такой теме. В центре внимания российской общественности остаются громкие преступления последнего времени. Трагедия в станице Кущевская в Краснодарском крае, где 4 ноября были жестоки убиты 12 человек, в том числе 4 детей, а также зверские избиения журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Отношению россиян к криминальной ситуации в стране посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Бадова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, россияне не склонны доверять милиции. Подавляющее большинство граждан недовольны тем, как она работает, и не особо верят в раскрытие даже самых громких преступлений. При этом интерес к такой тематике в обществе достаточно высок. Об этом рассказала Радио Свобода Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Конечно, это вызывает очень пристальный интерес людей, потому что вообще вот именно такая криминальная тематика, она в нашем обществе очень имеет такую большую популярность. Другое дело, что в обществе, в общем, царит, как правило, представление, что такого рода дела до конца не будут расследованы, и вера в то, что преступники будут наказаны, она не очень велика. Ну, особенно если это касается убийств журналистов или расследований причин терактов.
А как в целом оценивают люди криминальную ситуацию в стране?
Ну, вообще, как ни странно, мы давно замеряем оценку эту, рост преступности и криминальной обстановки, а если там в начале замеров в середине 90-х среди острейших проблем российского общества где-то порядка 70% указывало на рост преступности и криминогенную вот обстановку, то сейчас это не более 30. То есть тренд такой, что люди считают эту проблему менее острой.
С чем вы это связываете?
Мне кажется, что, во-первых, действительно, все-таки тогда это была такая накачанная общая атмосфера, хотя людей непосредственно, те формы преступности, которые тогда, вот эти новые, да, там, разборки мафиозных структур, разборки, связанные с деятельностью, там, какой-то предпринимательской, мало кого они касались непосредственно, но страхи были очень велики, страхи были раздуты, и это было связано с общей такой фрустрацией общества. Сам-то уровень преступности, там, нельзя сказать, что упал за последнее время, хотя достоверной статистики так особо нету. Это просто такой процесс адаптации, успокоения.
А какие чувства испытывают россияне в связи с криминальной ситуацией в стране?
Ну, это вызывает, конечно, страхи, потому что, когда мы напрямую спрашиваем людей, верят ли они, например, в то, что милиция их защитит, и вообще уровень доверия к милиции низкий, оценка работы милиции очень низкая в обществе. Подавляющее большинство считает, что милиция работает 60% на обеспечение своих собственных интересов, и только 24% считают, что милиция работает на обеспечение безопасности населения. По нашим другим исследованиям обращения в милицию, в общем, люди прибегают к нему как к крайней мере, когда другого, собственно, способа нет. И надежда на то, что милиция будет стоять на стороне потерпевшего, защищать его интересы, вникать в его проблемы, они такие, в общем, довольно призрачные.
То есть как в целом можно описать это состояние? Это незащищенность, что это?
Конечно, в целом, в глубине люди чувствуют свою незащищенность перед возможными какими-то криминальными ситуациями, в большей степени перед произволом со стороны тех же правоохранительных органов. Более 60% считают, что вся вообще правоохранительная система прогнила и требует скорейшего реформирования и чистки кадров. Но, с другой стороны, свою личную ситуацию люди оценивают более спокойно. Но когда что-то происходит, то эти страхи подскакивают, конечно, что это, и ты можешь быть этим затронут.
А с чем, прежде всего, связывают люди неспособность милиции справиться с криминальными проблемами страны?
Ну, там на первом месте, как правило, это все-таки коррумпированность милиции, да, то, что она работает не в интересах населения, а в интересах власти. Ну, а прочие такие традиционные, что там, не знаю, милиция плохо оснащена, неукомплектована, ну, тоже имеет какое-то значение, но гораздо меньше.
Готовы ли граждане страны делать что-то для того, чтобы лучше защитить свои права, например, добиться больше своей безопасности, защитить свое право на жизнь?
Декларативная такая готовность, она как бы существует, но в реальности, конечно, крайне малые группы способны на то, чтобы что-то предпринимать, потому что, ну, царит такое ощущение, что ты с этим ничего не поделаешь, а тем более, когда речь идет о таких серьезных историях, то, ну, просто и страх тоже присутствует.
Говорила социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Итак, российское общество отчасти адаптировалось к сложной криминальной ситуации в стране, но продолжает чувствовать свою полную незащищенность перед лицом преступного мира.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о предложении Комитета Европарламента ввести санкции против российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Вас ждут также репортажи об артиллерийской перестрелке на границе между Южной Кореей и КНДР и о давке во время торжеств в Камбодже, унесшей сотни жизней. Вас ждет также большой материал, посвященный нелегальной торговле оружием в свете истории Виктора Бута. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Темпы продвижения к отмене визового режима теперь в основном зависят
от самой. Если кто-то опасается за собственную безопасность, мы можем это делать.
В мире осталось всего 13 государств, где обитают дикие звери.
Мы продолжаем разрабатывать планы спасения, но мы понимаем, что вероятность счастливых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».